Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Человек сталкивался в своей жизни с сильной душевной болью. Как пережить то, что кажется катастрофой? Нужно ли пытаться забыть обстоятельства, которые приносят боль? Что делать, если мы не находим сил для прощения и для объяснения произошедшего? Где найти слова утешения для тех, кто переживает утрату? Можно ли обрести смысл в трагических обстоятельствах жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях такой для меня совсем новый, незнакомый, но очень, скажем, ожидаемый гость, кого я хотел давно пригласить в программу «Б». Это пастор церкви примирения города Санкт-Петербург Борис Костин. Добрый день, Борис.
Добрый день, Игорь.
Да, очень рад вас видеть. К сожалению, вот, увы, поводом для нашего разговора печальное обстоятельство, то, что произошло в школе в Казани. И, конечно, мы все молимся о тех, кто сейчас находится в больнице, о тех детях и о той утрате, которую люди понесли. Для всех, наверное, это и шок, и повод для молитв, и для, конечно же, размышлений. И сегодня, сегодня я хотел бы поговорить, перевести, скажем, обычно после таких событий трагических, да, мы начинаем, самая популярная тема, ну, где Бог, да, вот почему он это допустил. Я как раз хотел бы перевести наш разговор в несколько иную плоскость, да, из того вопроса, на который, на мой взгляд, ответа нет, да, в область, что мы сейчас можем сделать, да, можно смотреть на открытую рану, на открытый перелом человека и разводить руками и сказать, ну, почему Бог допустил это, можно просто начать оказывать помощь человеку, да, который сейчас нуждается. И я начну с такой необычной цитаты американского актера Уилла Смита. «Глаза говорят больше, чем слова, поэтому, когда больно, мы отворачиваемся», считает Уилл Смит. И, наверное, поводом вообще этого эфира стало сообщение моего друга, пастора церкви в социальной сети. Вот он написал, где найти слова утешения? Кто боль успокоить может? Почему? За что? Как защитить? Откуда зло? Есть ли смысл? Я очень хорошо понимаю его чувства. Наверное, это те слова, которые я сам, ну, произношу, задаю себе, когда происходит какое-то, на мой взгляд, невероятное по масштабам трагическое событие. И скажите, Борис, а можно ли найти ответы на эти вопросы?
Я убежден, что можно, по одной простой причине. Если бы невозможно было найти ответы на эти вопросы, то мы бы все ходили, постоянно пребывая в конфликтах, постоянно досаждая друг друга, и таких ситуаций и трагедий было гораздо, не просто гораздо больше, а повсеместно и постоянно. Поэтому, конечно же, выход можно найти, но мы понимаем, что выход чаще всего можно найти в Иисусе Христе. Не знаю, насколько это наша аудитория понимает и слышит, но поскольку по одной простой причине Иисус сказал, что, ну, познайте истину, истина сделает вас свободны. И поэтому я убежден, что любая истина, если она объективно истина, то она делает человека свободным от боли, от греха, от каких-то неудобств. И даже человек, находясь в конфликтной ситуации, может иметь мир. Это мое такое убеждение, но оно основано и на личном опыте, и на опыте общения с другими людьми. Поэтому, конечно же, утвердительно да.
Угу. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор церкви примирения города Санкт-Петербург Борис Костин. Мы сегодня поговорим с вами о боли, о том, о чем мы предпочитаем не говорить, да? Как-то недавно прочитал тоже статью одного служителя, который так сетовал, что Сегодня как бы даже в церкви наступило время психотерапии, да, вот все что-то говорят, вот, а вот никто к Христу не обращается на самом деле. Ну, вот сегодня поговорим, действительно ли, когда мы говорим о боли, мы не обращаемся к Христу, да, вот, действительно ли есть ответы на эти вопросы, да, есть ответы на вопросы, что делать, когда мне больно. И, друзья, присоединяйтесь к нам, вы можете нам написать в комментарии под трансляцией и, пожалуйста, ответьте на вопросы, как вы сами справляетесь с душевной болью, что помогает вам прийти к эмоциональному и духовному исцелению, поделитесь своим секретами или поделитесь своим опытом, это будет очень здорово. И вы можете, конечно же, задавать вопросы моему гостю, пастору Борису Костину. Я надеюсь, что эфир у нас будет как раз такой из, скажем, из плоскости теоретической, в плоскость практическую. Мы пойдем и будем говорить не просто о том, что такое боль, да, но и о том, как вообще это преодолеть. Ну и начну еще раз. Еще вот второй мой вопрос будет такой. Опять же, вот я буду выводить нас из плоскости «кто виноват», да, в плоскость «что делать». Два главных русских вопроса, да, которые все время задаем мы и Богу, и окружающим. Можно ли, Борис, как вы думаете, можно ли защититься от душевной боли? Или вообще от нее не нужно защищаться?
Ну, я скажу так. Дело в том, что я бы сказал так, что мы все сознательно или подсознательно защищаемся от своей боли. Но это естественно, это, ну, можно сказать, закон самосохранения. Потому что когда боль, мы пьем таблетку, идем к врачу. Если не сильная боль, то пытаемся как-то на нее не обращать внимания. Но когда она становится сильной, мы бежим туда, где нам кажется, могут нам помочь. Поэтому, но в том-то и дело, что защищаться от боли, конечно же, это себе вредить, я бы так сказал. Другое дело, что не всегда люди готовы и понимают это. Сегодня, к сожалению, неважно, и в церквах, и просто вне церкви, очень часто бытует такое мнение, на мой взгляд, ложное, что если была какая-то проблема или травма, или еще что-то, боль, то, что вызывает боль, нужно просто забыть. Ну, есть методы еще заглушить, но это не работает. Потому что заглушить можно, но не решить. И поэтому вот эта великая ложь о том, что чтобы боль... не ощущать боль, ее нужно забыть. Поэтому вот так, но мы все подсознательно стремимся защититься от боли.
Ну, защита от боли – это естественно, да. Вот вы сказали, что когда нам больно, мы все, значит, пьем болеутоляющие и идем к врачу. Но я думаю, что первый этап – да, а второй этап – не все, да. То есть мы... Да, мы же тянем, пока вот... Я же по себе знаю, слушайте, ну вот с тем же... Ну, правда, с ковидом все было сложнее у меня. Я сразу понял, что надо врача вызывать, потому что я не справлюсь. То есть там вот какие-то экстренные, ты понимаешь. Но когда у тебя там болячки, вот у меня пошло обострение, да, ну, логично, после ковида, до того, чего у меня, ну, моих болячек, да. Говорит, я же специалист, я же все знаю, что у меня. Я не знаю, что делать, да, у меня есть лекарство, я все делаю. И огромное количество вот этого самолечения, да, происходит, да. Вот я-то все знаю, я там, о, а там интернет вообще полон, ты заходишь, и, ну, все кандидаты, если не доктора медицинских наук, недавно совсем были специалистами по авиастроению, а тут уже сразу по медицине стали. То есть вот это вот ощущение, что я закроюсь, я как бы лишь бы кто-то не вошел, да, и это очень, наверное, специфично для нас скрыться и попытаться справиться самостоятельно с болью.
Да, иллюстрация. Я боюсь зубных врачей. Я думаю, что, как и многие сограждане, Почему я боюсь? Потому что в прошлом у меня реально было несколько... То есть раньше, когда я в прошлом лечил зубы, это всегда было для меня болезненно. И поэтому для меня поход к врачу зубному, это опять я настраиваюсь переживать эту боль. К чему эта иллюстрация? К тому, что наша сегодняшняя боль, она редко в нынешней ситуации. Чаще всего боль в результате сегодняшних конфликтов, противостояния, непрощения. Ну, чаще всего боль происходит от непрощения. Я думаю, что уже на других эфирах об этом говорили. Вот. Она коренится где-то в прошлом. И я думаю, что вот это очень, очень важный момент, когда человек готов идти в прошлое, чтобы проследить, где этот конфликт возник. Потому что чаще происходит, если человек сомневается, что нужно идти в прошлое, я обычно задаю человеку такой вопрос. А давай посмотрим, а как ты вообще оказался в сегодняшней ситуации, когда тебе больно? Почему тебе в этом конфликте, как вообще ты попал в этот конфликт? Ну, чаще всего это какие-то семейные, конечно, и даже когда молодые люди встречаются и есть, ну, какое-то уже даже до брака сложности, кто-то кем-то манипулирует или использует, ну, такие неправильные мотивы браки. И я обычно обращаюсь, а как вообще ты очутилась в такой ситуации? Ведь что-то же было, какие-то предпосылки? Не потому, что ты хороший или плохая, или плохой, или хороший. Поэтому это очень важно, это один из таких важных принципов.
Угу. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, как вы справляетесь с душевной болью, что вам помогает прийти к эмоциональному и духовному исцелению. Вы можете написать непосредственно в комментарии под трансляцией. Я напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас. Вы можете оформить любую сумму. Вот вы найдете ссылочку в описании к видео. Пройдите по этой ссылочке. Вы можете выбрать проект, на который вы хотите пожертвовать денег. И, конечно же, было бы здорово, если бы, может быть, не сразу какую-то сумму большую, такую значительную вы жертвуете, но вы будете делать это регулярно, принимите решение для себя. И спасибо, что вы с нами. Благодаря вам эти эфиры выходят в эфир, мы выходим в эфир, и люди могут услышать Евангелие Иисуса Христа и услышать ответ на свои вопросы. И, конечно же, если у вас есть проблемы, с которыми вы не можете справиться, душевные проблемы, духовные проблемы, то вы можете позвонить по телефону доверия 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно, и наши консультанты постараются помочь вам. И я напоминаю, что сегодня мы говорим с пастором Борисом Костиным о том, как можно справиться с болью, что делать. И еще одна цитата Эрих Мария Ремарк. А время, оно не лечит, оно не заштопывает раны, оно просто закрывает их сверху марлевой повязкой новых впечатлений, новых ощущений жизненного опыта, и иногда, зацепившись за что-то, эта повязка слетает, и свежий воздух попадает в рану, даря ей новую боль и новую жизнь. Время – плохой доктор, заставляет забыть о боли старых ран, нанося все новые и новые, считал Эрих Мария Ремарк. Но я думаю, что он очень хорошо знал, что такое боль, живя во время Второй мировой войны. И, в общем, там его сестру казнили, чтобы таким образом добраться до него через такую сильную душевную боль. Вот мы, как христиане, знаем, Борис, правильные ответы. Да? Они часто не совпадают с тем, что мы чувствуем. Да? Значит, наши чувства... Ну, то есть, понятно, мы знаем, что... Ну, кто может нашу боль исцелить? Ну, конечно, Иисус Христос. И обычно, когда ты приходишь... Ну, там, когда человек приходит к пастору, такому, ну, какой-то такой среднестатистическую возьмем церковь, там, не в крупных городах-миллионниках, да, небольшая церковь, человек приходит с своей сильной душевной болью, что пастор читает что-то из Библии, говорит, молись и доверяй Богу, да, а я молюсь и доверяю, и не получается справиться. Значит, наши чувства нас обманывают? Почему мы переживаем такую раздвоенность в своей жизни, как вы думаете?
Вы себе не представляете, насколько точный вопрос, а может быть и представляете, поэтому и задали. Но перед этим я хочу сказать, что давайте возьмем и среднестатистическую церковь из миллионника, потому что 5 лет назад вы описали меня еще 5 лет назад. Когда ко мне приходили, действительно, 5 лет назад, я даже не думал, что буду заниматься душепопечением и вот говорить о боли, потому что я был абсолютно счастливым пастором, я знал, о чем проповедовать, как проповедовать, изучать Писание, вот. Но сталкиваясь как раз-таки вот с этими проблемами, когда люди приходят, и ты читаешь Писание, и они говорят, мы об этом уже 20 раз слышали, и уже молились, и постились, и что только не попробовали, но не можем жить вместе, не получается справиться с болью или с каким-то прощением. Ну, это всегда связано с болью. Поэтому и я не понимал, насколько важны чувства. А давайте, чего греха таить, очень часто в церквах говорят, ты не должен полагаться на чувства, ты должен полагаться на разум. Не надо чувствовать.
Ну, должен... либо часто даже не на разум, а на веру, да, вот да, верь, да. Доверяй, и все, и вот Бог исполнит все.
Но да, и с этим важно очень понимать, дорогие радиослушатели, это просто жизненно необходимо понимать, что наши чувства, они всегда реальны. Чувствам нужно верить, потому что если человек говорит, я одинок, я чувствую себя одинокий, то бесполезно его убеждать, что у тебя есть работа, есть семья там, и так далее. Если он чувствует себя одиноким, мы должны доверить его чувствам. Другое дело, что его чувства могут быть основаны на какой-то лжи, в которую он когда-то поверил. Так вот, чувства, они всегда реальны, и чувства, как правило, являются индикатором наших действительно того, в чего мы, во что мы верим. И если говорить, и поэтому по чувствам можно добраться, но редко когда самому, но иногда с помощью, может быть, консультанта, который может помочь, задавая какие-то вопросы, потому что сам себе не всегда задашь честные вопросы. И можно добраться до убеждения. Потому это та ситуация, когда мы одновременно можем верить и провозглашать, и проповедовать о том, что Господь защитит, Он верен и праведен своему слову, ты не беспокойся, мы в это верим, провозглашаем всеми руками и голосом, но в каждой ситуации мы чувствуем, что мы беззащитны и так далее. Это и тогда следующий принцип, который тоже нужно понимать, я хотел бы его озвучить, в том, что мы одновременно можем верить в две противоречащие друг другу истины. Умом мы верим, что Господь сохранит, Он верит, Он нас любит, Он наш Отец, наш Бог, Спаситель. А сердце наше, в котором есть какая-то ложь из прошлого чаще всего, нам диктует свою веру, свои убеждения. Вера и убеждения в данном случае синонимы. Вот и все. Об этом послание Иакова, на мой взгляд, достаточно четко говорит, что такой человек да не думает чего-то получить от Бога, потому что с двоящимися мыслями, то есть когда человек верит одно и в другое, мы не можем обвинять человека в этом, потому что часто... Эти убеждения не зависят от его воли, но человек имеет возможность противостоять этим убеждениям, особенно если Иисус показывает ему на истину. Так mm-hmm. что
вот. Ну вот Олеся Нестерова написала: «Нашу боль мы можем отдать Иисусу Христу, и только Он нам может с ней поможет с ней справиться». Есть такая песня: «Отдай проблемы Иисусу, и Он решит их за тебя». Аминь. Как говорит один мой любимый пастор, и да, и нет. Да? Да, действительно, только Христос может решить проблему нашей боли. Да? Но вот готовы ли мы ее осознавать и готовы ли мы честно о ней говорить, вот это другой вопрос, действительно. Я просто говорю как человек, который через это прошел. Да? Вот, потому что я долго отрицал свои проблемы, чего я только не делал, да, и и, собственно, и молился, там вплоть до, ну, доходило до чуть ли не до экзорцизма, да, там вот в мое время, когда я был молодым и юным верующим, очень популярно было во всех проблемах духовных видеть проявление духовное и заниматься вот этими практиками, да. Я сейчас не говорю против этих или за этих практик, ну, вот это как факт, да. У меня это не работало, пока я не пошел в сам, ну, не решил сам обратиться за помощью к служителю, чтобы решить эти проблемы, да, и мы очень долго работали с этими проблемами. Вот из этого мой еще один вопрос к вам, Борис. Почему мы так боимся признаться в источнике своей боли? Что не так с нами? Что нами руководит в такие моменты?
Мы можем назвать это, я бы назвал это защитной ложью. Здесь может быть много причин, но все они направлены на то, чтобы подсознательно защититься от этой боли. Это может, причины может быть следующее, что я не хочу опять это пережить, потому что воспоминания нахлынут, и я не знаю, как я отреагирую. Обычно, когда я провожу добрачную консультацию, и мы пытаемся еще до брака вот вскрыть эти эмоциональные боли, чтобы в брак уже войти без них. И ты видишь, как брат или сестра, ну, парень или девушка, боится об этом говорить. Потому что если я все вот так скажу свою боль, то он убежит. Или я почувствую себя слабым, а я мужчина. Поэтому много-много таких моментов, факторов. Мы боимся. Очень чаще еще одна основная из основных причин – это то, что я боюсь быть уязвимым. Но здесь есть один секрет, и я хотел бы, чтобы радиослушатели, ну, наши слушатели, зрители услышали это, что дело в том, что одновременно, если я закрываю свое сердце, не позволяю себе это чувствовать, эту боль пережить, но или с Богом, или с консультантом, но все равно в конечном итоге с Иисусом, да, если я не позволяю пережить, то я закрываю свое сердце не только от боли новой, от возможности меня обидеть другими, но и от возможности других любить. То есть если я закрываю сердце и не позволяю чувствовать, то я и не способен, это тезис, это не способен и увидеть любовь, и любить. Поэтому, если вы хотите любить, а мы все хотим любить и быть любимыми, значит, нужно прийти к этому пониманию, что снимать эти защиты, и это наша ответственность. Вот здесь я бы сказал, что это не ответственность, ну, как кто посмотрит, это не ответственность Бога, это наша ответственность, потому что Иисус всегда нас взор будет обращать на крест, потому что Он на нем сделал все необходимое и возможное, чтобы мы могли любить.
Нелли написала: «Привычка к боли смягчает страх к боли. Мысли перестраивать на сегодняшние добронастроенные».
Согласен, это подтверждает то, что я сказал. Мы часто люди привыкли, и не могут, они не знают, как жить без боли. Угу. И потому что, да, это больно, но это понятно. Ну, кто-то сейчас скажет, ну, нет, ничего это не понятно, это, как это может быть? Ну вот реально дело в том, что человек, который действительно привык к своей боли, это не значит, что он холит и лелеет ее, но он говорит: лучше я буду терпеть боль, по крайней мере, я буду знать, что с этим делать, чем открою и окажусь обезоруженным, уязвимым для мира, даже для близких. Но, опять возвращаясь к тому, что я говорил, одновременно такой человек не впустит в свое сердце даже человека, который явно, объективно хочет его любить, наши близкие друзья. Поэтому столько, это одна из основных проблем вот в семьях или вот в церквах. Человек вот с таким сердцем закрытым, который боль, держится за нее или же оберегает ее, охраняет, или же не допускает, не способен любить. Это самое важное понимать.
Габриэль Гарсия Маркес считал: «Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее». Я вспоминаю, когда, вот, когда мы узнали про диагноз нашей младшей дочки, я включил обычно, ну, собственно, там диагноз у нас у младшей дочери, детский аутизм диагноз, и я включил, ну, как бы, как обычно, мы включаем сильных мужиков, да, мужья. Вот я включил, я должен там вот как бы сосредоточиться, я должен как-то вот включиться, делать, вот. И я помню, как жена как-то меня сказала, слушай, и я, жена много плакала, да, она горевала, да? И она спрашивала: слушай, а ты ничего не чувствуешь? Вот тебе, ну, без разницы, что ты чувствуешь. А я там уйду там вечером, поплачу в подушку и опять включаю здорового, сильного мужика. И вот только когда я открылся и начал, мы начали вместе плакать, начали вместе проживать это, мы справились эмоционально с этим, и мы смогли помочь нашей дочери, да? И сейчас все люди там в церкви удивляются. Он говорит: слушайте, ну что, у вас нормальный ребенок. Я говорю: ну, вам просто надо пожить рядом, чтобы понять особенности, да, и понять вот тот прогресс, который произошел. Он произошел именно благодаря тому, что мы, конечно, сразу же пригласили служителей, и они молились об этом, да, и мы сразу же включились. То есть мы как бы вместе стали решать эту проблему, да. Вот это очень важно, мне кажется. Почему мы пытаемся спрятать свои чувства от близких людей? Почему нам сложно довериться другому, как вы думаете, Борис?
Ну, здесь много моментов. Два из них, наверное, у меня сейчас высветилось. Первое – это нас так научили. Надо держать удар. Ну, если говорить о мужчинах, я вас очень понимаю, потому что у меня другая, но в принципе та же похожая ситуация, как и у большинства других. То есть нужно держать удар, нас так научили. А второе, мы все-таки не... Наверное, недоверие. Недоверие к друг другу, и даже я заметил, что даже среднестатистические семьи, они эмоционально друг с другом не готовы говорить, потому что все равно есть какая-то, мы не хотим чувствовать себя уязвимым. Но я думаю, что, ну, я часто ночью просыпаюсь от такого ужаса, что я где-то голый по улице бегаю, простите, что в эфире так говорю, но вот такие, ну, когда-то было. Да? То есть и нам неприятно, вот как-то стыдно. И мы боимся чувствовать уязвимым, но ответ на этот вопрос есть. Нужно понимать, что если мы говорим о близких отношениях, особенно муж и жена, это первый уровень отношений, да? Мы должны осознавать, что мы самые близкие люди на Земле. То есть ближе нету. И поэтому, если я боюсь быть уязвимым для близкого человека, то я просто закрываю свое сердце для любви. И как следствие, я думаю, что это утвердительно, я скажу, мы закрываем свое сердце и для Бога. В послании Иоанн говорит, да, о взаимосвязи любви к Богу и ближнему. Та же самая открытость. Я не могу, если я открыт с близкими, самым близким, то я и открыт с Богом. А если я открыт с Богом, тогда он может мне донести вот эту истину свою. Вот. Но я бы вот так ответил на этот вопрос.
Да, друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим с пастором Борисом Костиным о том, как справиться с сильной душевной болью, как вы справляетесь с душевной болью, что вам помогает прийти к эмоциональному и духовному исцелению. Мы чувствуем все время раздвоенность в себе, да? Я вообще считаю, что человек, нет такого Ну, то есть, когда мы говорим, что человек свободен, да, в своем выборе, да, или вот у человека есть свобода воли, да, мы обычно представляем какую-то статичную ситуацию. Вот он свободен, и он там, ну, вот решает, да. Но мы же часто находимся в двоякой ситуации. Об этом, кстати, очень хорошо апостол Павел писал в послании к римлянам. Он говорил о том, что чего хочу, того не делаю, а чего не хочу, того делаю, да. Нам кажется, что это, ну, всегда это интерпретируется как такая метафора греховной природы человека. На самом деле это Павел очень точно говорит об этом. То есть я очень хочу скушать курицу-гриль, но я понимаю, что если я ее съем, мой организм этого не захочет, да? Он отреагирует своеобразно. И я нахожусь, то есть у меня, я одновременно, у меня два противоречащих друг другу желания. Я желаю скушать эту курицу гриль, и при этом я желаю ее не кушать, да? Я нахожусь вот в этом процессе. То есть мы все время находимся в каком-то динамике, динамике вот такого выбора, да? И важно вот найти какой-то очень ответ на очень, наверное, самый главный вопрос сегодняшней темы. Да? Возможно ли избавиться от боли на уровне воли, волеизъявления? Да? Если мы забудем про источник боли, это принесет нам освобождение от нее? Как вы думаете, Борис?
Нет. Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили Иосифа, патриарха. Если помните, когда он уже решил открыться с братьями, а до этого он так там мурыжил, ну, те, кто читал, понимают, о чем идет речь.
Там была, как говорит герой одного известного российского сериала, многоходовочка. Там,
да, Иосифа. да, он очень... Можно представлять его чувства, понять очень сложно, но меня поразил тот момент, когда он всех выгнал, остался с братьями, и он кричал. Там-то есть такой момент, он кричал так, что весь Египет слышал. То есть можно представить, он не просто кричал, он орал, и вот эта боль выходила. И по этому крику можно было понять то, что он чувствовал. Он решил эту боль... Потому что с братьями он мог поступить первый же раз совершенно по-другому. Он мог их наказать, даже не открываясь, но тогда он потерял семью. Он мог просто дать там им хлеб и отправить, и все, идите, и чтобы с глаз моих долой, вас не буду видеть, мне уже полегчало, я уже второй человек. Вот. Нет, он решил, потому что я вижу в этом вот, то, о чем мы сегодня говорим. Все-таки есть, конечно, решение, и наша своей волей заглушить боль на морально-волевых, как часто говорим, не получится. И первое, что нам нужно сделать, это быть готовым прочувствовать эту боль снова. Нам нужно прочувствовать не как мазохизм, да, а прочувствовать, если мы готовы ее решать, то есть в этом случае. Это самое первое, признать, что эта боль есть, потому что очень часто люди, но, например, давайте так, общаясь с людьми, я понял, и на своем примере я понял следующее, что когда мы уходим вглубь, вот, ну, а чаще всего в семье возникают какие-то боли, если мы говорим об очень сильных болях, да, и это связано с родителями. И у нас в одном клубке мы не понимаем, как это родители могут принести нам боль. Но вот в этом случае, ну, я не знаю, для кого я сейчас это говорю, наверняка слушатели, кто-то услышит это, нам очень важно понять, что если мы говорим о родителях, то мы не обвиняем их. Нам есть за что благодарить родителей, любого, хотя бы за то, что они позволили нам появиться на свет. Нам есть за что просить прощения, потому что мы не все правильно делали. Но есть и третий момент, нам есть за что прощать. Пусть даже это родители не осознают, или мы до сего не осознаем. Но пока у нас это все вот микс такой, у нас и очень сложно. Поэтому осознать боль, у нас мы не сможем волевым решением устранить эту боль, заглушить, забыть. Можно заблокировать, но в каждой отдельной ситуации эта боль, какой-то триггер будет вылезать. Поэтому воля наша, свободная воля и выбор наш в том, что мы позволяем, мы готовы решать этот вопрос боли. Вот в этом может быть наш выбор.
Да, у нас есть комментарий. Олеся написала: «Слава Богу, да благословит Господь вашу дочь, идите всегда вместе за руку с женой, держась за Иисуса Христа». Спасибо, Олеся. И Алла задала очень важный вопрос, и там, может быть, прозвучала какая-то такая такое двойное дно в том, о чем мы с Борисом говорим. Она написала: «Вы говорили, что некоторые люди не утешаются Господом, когда говорят, что молятся, постятся и так далее».
Я не помню, что мы об этом говорили. Наверное, скорее всего, речь идет о том, что...
Это был вопрос, помните, когда мы говорили, что вот, когда вы стали пастором, и многие говорят, вот мы постились, молились, и, ну, как бы...
Я поясню. Дело в том, что нужно различать причину боли. Если причина боли является истина, например, печаль, потерь близких, болезнь близких или вот какая-то катастрофа. То есть здесь, конечно же, вопрос не в том, что наша боль вызвана ложными какими-то убеждениями. Я плохой, я ненужный, я одинокий, я грязь, я и так далее. Да? А эта боль вызвана, если боль вызвана истинными, но печальными причинами, тогда, конечно, здесь только выход утешаться Господом, и здесь очень важно, чтобы или община была, или родственники, близкие поддерживали, потому что, как следствие, иногда человек начинает винить себя, чаще всего человек начинает винить себя, и здесь ему нужно в этом помочь. То есть, если боль вызвана объективными какими-то скорбными моментами, то здесь, конечно, молитва, пост, утешение, и мы получаем утешение. Но если боль вызвана, услышьте, пожалуйста, если боль вызвана ложными убеждениями, какой-то травмой или насилием, или духовным, эмоциональным, который мы получили в прошлом, и в этой боли, в том прошлом, я поверил, что я плохой, я никчемный, у меня ничего не получится, я грязная, я во всем виноватый. Я точно, чтобы не получилось, я виноват. Я верю в это. Вот тогда просто молитва и чтение Писания, и какие-то духовные даже служения, они не, ну, простите, давайте я скажу, не помогут, а... интерпретировать эти слова, конечно, по-своему.
Да, я могу смягчить формулировку Бориса. Они всегда бывают на 100% эффективны, да? Вот как бы так. То есть, значит, Сима написала: «Мне помогает поклонение Господу, пение, еще прошу поддержки близкой сестры. Молимся вместе, Господь выводит из этой ситуации». Значит, слава Богу. Да, вот, ну, Сима действительно показывал о том, что надо все время искать поддержки, да, и это очень важно. Значит, тоже еще небольшая цитата Маргарет Митчелл, известная американская писательница. «Человек не может двигаться вперед, если душу его разъедает боль воспоминаний», считала Маргарет Митчелл, и я с ней тоже согласен. Александра написала: «Добрый день, интересно, как церковные традиции исцеления от травм и боли тесно переплетаются с психологическими учениями». И Алла, ох, много написала, Алла, но я прочитаю. «Если ты, да, утешаешься Господом, а как передать этот опыт?» Ну, 2 Коринфянам, углубленное изучение Библии, анализ текста. Значит, утешающий нас, ну вот 2 Коринфянам, 1 глава, 4 стих, да, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Бог утешает нас.
Я сейчас хочу сказать, наверное, самый важный момент, потому что он не остался потом не сказан. Сам факт исцеления, сам вот момент исцеления происходит не тогда, когда мы с кем-то говорим или молимся, или утешаемся, или что-то читаем, а сам момент утешения, исцеления, простите, вот эмоционального исцеления от боли, если, от боли, которая основана на лжи. Вот мы об этом проблеме говорим, потому что мы не можем уберечь себя от каких-то травм, катастроф, к сожалению. И каждый человек переживает боль утраты, близкие уходят потихонечку. Ну, вот. И здесь уже утешение, вот то, о чем и говорилось, и понималось. Но если мы говорим о боли, которая основана на лжи, на ложных убеждениях, когда нам что-то сделали больно и обидно, и мы ничего не могли с этим сделать, то здесь важно понимать, что исцеление происходит тогда, когда Господь через слово, через молитву, через какое-то обстоятельство заменяет вот эту ложь на истину. Потому что вот, очень правильная цитата Маргарет Митчелл о том, что человек дальше не может двигаться. Если человек верит в ложь, и это вызывает боль, он дальше двигаться не может. Он может быть очень способным, интеллектуально подкованным, талантливым, в Боге талант, даровитым даже, в духовном смысле. Но это будет его тормозить. Это тормозило Коринфскую церковь, это тормозило другие церкви. И в этом случае, если уж привели пример апостола Павла, я хочу рекомендовать просто прочитать второе послание к Павла, второе послание Коринфянам Павла в следующем контексте. Павел, которого много обижали, у которого поводов для боли и даже себя самобичевания было предостаточно. Он об этом как минимум 4 списка в одном послании такого, что вот где-то там выбрасывали побитым. И вот. Но это не закрывало, он говорит, наши сердца открыты. Даже это не закрывало все эти боль, потому что Павел имел, почему? Потому что несмотря ни на что, несмотря на то, что его в малозначительности, в бессилии, в слабости обвиняли, в чем только не обвиняли, он всегда это он не принимал на себя, от него отскакивало по одной простой причине, он верил в истину, и истина у него была не здесь, не интеллектуально, а истина была в сердце, он верил и двигался вперед истины, что Бог его спас, Бог его любит, и все, что не происходит, это он неплохой, он может любить и многое-многое другое. Поэтому именно в этом ключе Иисус говорит, познайте истину. Если позволите еще буквально пару минут, чтобы завершить. Дело в том, что интеллектуально мы можем заменить только логическую истину. А истина, а ложь или какое-то убеждение, которое возникло в результате какого-то эмоционального или травмы, или чего-то произошло, оно логически не заменит. А его можно только вновь пережить и, конечно, с Иисусом. Поэтому познайте истину, это не интеллектуально. Познайте, это я использую слово «переживите истину», чтобы истина стала вот в сердце. Вот это важный момент.
Ну да, не зря Павел говорит о трансформации, то есть преобразовании, как у нас в синодальном переводе, преобразование ума. Да? Познавайте и, преобразуясь, разум ума, да, и вот здесь очень, то есть мы нуждаемся в том, чтобы не только, то есть вот обычно у нас вера такая очень метафизическая, да, то есть вот мы не можем точно сформулировать, главное верить в то, что Бог нас исцелил, или там Бог освободил, или там он понес наши немощи, на кресте. Ну, я верю в это, но мне не хватает еще чего-то, внутренней убежденности, и это процесс, вот этот процесс надо проходить, Борис, а что делать, если мы не находим сил для прощения и для объяснения происходящего и произошедшего, с нами или с нашими близкими? как тогда получить исцеление от боли? Вот мы знаем стандартные ответы: молись и доверяй Богу, да? А что, если человек горячо молится и верит Богу, но боль не проходит?
Боль не проходит, отталкиваясь от того, что я уже говорил, боль не проходит только по одной причине. Мы не всегда знаем причину этой боли. И человек самостоятельно не всегда может определить эту причину, потому что мы думаем, причина в том, что в церкви нас там не любят или еще что-то, или потому что причина может быть потому, что муж какой-то холодный или еще что-то. А на самом деле причина может быть в том, что где-то со мной что-то произошло в прошлом. Какое-то духовное или еще какое-то насилие, или просто какая-то боль, которая убеждение вошло в сердце. И мы не всегда можем понять причину боли. И чаще всего нам кажется, что причина наших бед в сегодняшних ситуациях. И мы пытаемся решить сегодняшнюю ситуацию. Кто-то пытается развестись, думает, вот новая жена и будет меня любить. Ни в коем случае не рекомендую, это просто как данность, которая бывает. Мы поменяем церковь, мы поменяем страну, мы поменяем друзей, мы поменяем работу, как-то внешне обновимся, но это все не помогает. Чаще всего, поэтому человек, если пока человек не осознает или самостоятельно не увидит, не докопается до корневой лжи, то, к сожалению, шансов на исцеление мало. И он может быть только внешне как-то или духовными какими-то подвигами, или, к сожалению, часто бывает грехом, утолять эту боль. У кого-то так, у кого-то так, то есть на себя переносить. И, к сожалению, вот поэтому боль не проходит, потому что мы не всегда можем понять источник этой боли, потому что мы думаем, что он в сегодняшних ситуациях.
Угу. И, да, конечно, для нас очень важно ответить на такой тоже один из главных вопросов вот этой темы, тема боли. Где найти слова для утешения тех, кто переживает утрату? Можно ли вообще обрести смысл в трагических обстоятельствах жизни?
Да, вопрос, я думаю, что первое, конечно, можно. Конечно, можно, потому что есть люди, которые переживают утрату и идут дальше, двигаются и не закрываются от любви. Первое, нужно, и вот здесь это наш выбор, нужно убрать вопрос, который начинается со слов «почему?». Потому что этот вопрос будет всегда, он ведет в никуда. И я общаюсь с людьми, которые действительно пережили серьезную такую утрату. И они все как один свидетельствуют о том, что это первый шаг к исцелению от боли, которая вызвана именно печалью. Это убрать слово «почему». Почему так произошло, почему Бог такой, почему именно со мной. Вопрос, когда начинается «почему?», потому что на него нет ответа просто потому, что мы ограничены во всех отношениях. А второй момент – это нам нужно согласиться с этой болью, что она реальна. И, кстати, один из элементов прощения, о котором мы в рамках душепопечения в программе «Открытого сердца» говорим, один из последних – это согласие жить с последствиями греха. Но в данном случае согласие жить с последствиями боли. То есть, что кого-то не вернуть или же что-то не восстановить. Это печаль, но... Еще очень важный момент. Часто говорят, если не вспоминаешь, то значит вроде бы простил или же уже печаль ушла. Нет, воспоминания не так, и не нужно стирать воспоминания. Просто это уже по-другому немножко работают, ну, это, чтобы не уходить в сторону.
Да, поэтому, но к сожалению, наше время подходит к концу, и эта тема очень большая, и на нее еще можно и нужно говорить. Я бы хотел прочитать из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 27 стиха. «Все предано мне отцом моим», это обращается Христос, да, к своим ученикам. «Никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, кому сын хочет открыть. Придите ко мне, — говорит Христос, — все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Я всем сердцем верю в эту истину, которую говорил Христос. Действительно, когда мы приходим к Христу, ну, нам, для этого нам нужно прежде всего открыть свое сердце. И вот это открытое сердце позволяет нам получить исцеление. Я очень благодарен, Борис, что вы сегодня были с нами. Сегодня был пастор Церкви Примирения Санкт-Петербурга Борис Косин. Мы говорили о боли. Дорогие друзья, придите ко Христу, откройте свое сердце и начните путь исцеления с Ним. Да благословит вас Господь. До свидания.
До свидания.